эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 7 апреля. С января в Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. Здравствуйте. С вами в студии Александр Касаткин. Сегодня в нашей программе. Завтра в Южной Осетии второй тур президентских выборов.
Я ощущаю радость необъяснимую. Может, это весна, и к этому еще выборы. Мне кажется, что это наш шаг на этот период последний.
В Грузию не пустили Дитера Бодена.
Боден озадачен тем, что так внезапно впал в немилость, ведь еще год назад в качестве консультанта фонда Боша он встречался с грузинскими политиками, аналитиками и общественными деятелями.
Есть ли результаты борьбы с коррупцией в Абхазии?
Ничего не изменилось. Я думаю, что наоборот добавилось коррупции. С таким разгоном идет, что и не догонят.
Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях правозащитники и активисты оппозиции заявляют о десятках жертв за сегодня в Сирии. Турецкие власти призывают международные организации оказать помощь в ситуации с сирийскими беженцами. Иранский парламентарий заявил, что Иран располагает всей необходимой базой для создания ядерного оружия. Правозащитники и активисты оппозиции заявляют о десятках жертв начатого в субботу наступления сирийских правительственных сил на город Латамна, предместье крупного города Хама в центральной части страны. Сообщается о 80 погибших, более 50 из которых мирные жители. Бои продолжаются и в провинциях Хомс и Идлиб. 10 апреля истекает срок вывода сирийских войск из крупных городов, а 12 апреля должно вступить в силу полное прекращение огня. Такие обязательства взяли на себя власти Сирии. Оппозиция заявила, что в случае их исполнения также будет придерживаться перемирия. Оппозиция обвиняет власти в стремлении подавить силой основные очаги сопротивления в стране до 10 апреля. Посольство США в Сирии заявило, что располагает свидетельствами о перегруппировке правительственных сил для нанесения ударов по новым целям. Действия Дамаска осудили в субботу генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, заявив, что хотя 10 апреля еще не наступило, насилие необходимо прекратить. Турецкие власти призывают международные организации оказать помощь в ситуации с сирийскими беженцами, передает Елена Солнцева.
Спасаясь от вооруженного конфликта у себя на родине, только за минувший день границу Турции пересекли около 2500 сирийских беженцев. Общее количество вынужденных переселенцев из Сирии достигло в Турции 24 тысяч. Во избежание гуманитарной катастрофы турецкие власти обратились за помощью к ООН. Представитель МИД заявил: Турция дает убежище всем беженцам, поскольку не может оставаться равнодушной к сирийской трагедии. По мере усиления военных действий поток беженцев будет только расти. Мы ожидаем, что в скором будущем в Турцию прибудут до 100 тысяч человек. Всем им потребуется помощь – еда, одежда, питание. Международные организации, прежде всего ООН, должны проявить активность в этом вопросе. Представители турецкого Красного полумесяца заявляют, что готовы организовать гуманитарный коридор, но для этого потребуется согласие Дамаска. Елена Солнцева, для Радио Свобода, Стамбул.
Влиятельный иранский парламентарий Галям Реза Мезбахи Макхадам заявил, что Иран располагает всей необходимой научной базой для создания ядерного оружия. По словам законодателя, Иран может легко получать обогащенный уран, который используется при производстве атомных бомб, но этот путь совсем не отвечает интересам Тегерана. Макхадам заявил об этом в интервью для сайта, публикующего сводки новостей иранского парламента. Подчеркивается, что его комментарий не отражает официальную позицию руководства страны. Между тем, он стал первым иранским чиновником, публично признавшим, что Тегеран владеет технологией производства ядерного оружия. Власти Ирана всегда отрицали предположения Запада по поводу возможной военной составляющей ядерной программы страны.
Эхо Кавказа. Новости.
Активисты петербургского гей-сообщества объявили 7 апреля днем молчания. Таким образом, они попытались выразить протест против дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Пикеты у концертного зала «Октябрьский» его участники стояли на площади заклеенными скотчем ртами. Завершилось задержаниями нескольких активистов, рассказывает Татьяна Вольская.
Активисты петербургского ЛГБТ-сообщества подавали несколько заявок на проведение своей акции в рамках Международного дня молчания, направленного против гомофобии государства и общества. Им отказали на основании нового закона. Тогда они решили выйти с одиночными пикетами на Греческую площадь у Большого концертного зала «Октябрьский». Они выходили по очереди с заклеенными ртами и с плакатами. Несколько десятков человек сопровождали акцию аплодисментами, говорит один из задержанных, глава российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков, считающий свое задержание прямым следствием закона.
Меня сотрудники полиции предупредили, что я нарушаю этот самый закон. Затем припроводили в отдел полиции. Автор данного закона, господин Милонов, неоднократно подчеркивал, что данный закон не будет применяться в отношении публичных акций. Получается, что господин Милонов врал. Разумеется, мы будем дальше протестовать против как данного закона, так и против деятельности подобного рода государственных деятелей.
Закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних в Петербурге вступил в силу 30 марта. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В столице Йемена сами вооруженные сторонники бывшего президента страны Али Абдалла Салиха напали на международный аэропорт, вынудив власти закрыть его и отменить рейсы. Сообщается, что верные Салиху представители племен и военные перекрыли подъезды к аэропорту, а также открыли огонь по диспетчерской вышке и разрушили ее, о жертвах не сообщается. Нападение было совершено после того, как новый президент Йемена Абед Раба Мансур Хади распорядился об отставке ряда высокопоставленных чиновников и военачальников, лояльных бывшему главе государства. Салих, руководивший Йеменом более 30 лет, в начале года ушел в отставку под давлением участников массовых антиправительственных выступлений. Однако, по мнению ряда наблюдателей, он до сих пор сохраняет большое влияние, в том числе и на высших правительственных чиновников.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами сегодня Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы подводим итоги прошедшей недели. Но сначала о более актуальных событиях. Завтра в самопровозглашенной республике Южная Осетия пройдет второй тур президентских выборов, в котором принимают участие Леонид Тибилов и Дмитрий Санакоев. Вчера цхинвальцы отсмотрели последние теледебаты кандидатов в президенты. Рекламные ролики освежили в памяти электората достоинство претендентов. С вечера пойти голосовать призывал исполняющий обязанности президента Бровцев, а через специальное послание глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров. К совести юго-осетинского избирателя не взывал разве что президент России Дмитрий Медведев. Ирина Келихсаева прошла сегодня по Цхинвали и попыталась описать настроение города.
В городе четвертый день отсутствует вода, не хватает напора. Есть, конечно, счастливчики, у которых из крана хоть что-то капает. Но таковых мало. А между тем, нехватка воды для жителей Цхинвала – это постоянный раздражитель, повергающий в депрессию. Одна радость – солнце, весна и близкий финал президентских выборов. Встречаю свою знакомую Аллу, которая заражает всех вокруг своим оптимизмом.
Я ощущаю радость необъяснимую. Может, это весна, и к этому еще выборы. Мне кажется, что это наши на этот период последние. Атмосфера поменялась. Люди как-то стали спокойнее. После ноябрьских событий стало ощутимо состояние свободы. Мы можем говорить, уже рассуждать вслух, не бояться, не смотреть на то, кто рядом, кто донесет, кто что я сейчас чувствую, говорю это, мне поэтому, наверное, хорошо.
Утром говорила по телефону с подругой. Она почему-то решила, что с голодом и бедностью у нас покончено. Рассказываю ей, что вчера наблюдала за детьми моих соседей. Их шестеро, и на всех у них одна пара роликовых коньков. Катались по очереди, но не на полной паре, а на одном ботинке. Один ребенок брал левый, другой правый. И так целый вечер. Если кто-то увлекался и не хотел расставаться с роликами, то ожидавший своей очереди тут же заливался слезами. А другая соседка, стыдясь безденежья и не желая желая просить помощи у посторонних людей, кормила прошлым летом двух маленьких детей супами с крапивы. «Мы все уставшие и бедные», — говорит мне Заира, которую я встречаю в овощном магазинчике, вроде бы подтверждая мои смутные подозрения, что в мире как-то плохо все устроено. Но сразу же дает надежду на то, что все беды – ничто в сравнении с простой радостью жить. И политика, считает она, разворачивается к людям.
Мое настроение очень хорошее. И даже я стремлюсь, чтобы завтра раньше выборы пошли, чтобы все было нормально, чтобы мы наконец-то выбрали президента. Успокоятся люди, развеселятся, настроение уже повышится. И как-то к лучшему должна пойти этот президент тоже. И навстречу вот бедным людям.
Долго провожаю взглядом эту замечательную женщину. Только что продавщица отпустила ей продукты в долг, прибавив в тетрадке к старой сумме новую. А она идет домой, чуть ли не подпрыгивая, в надежде на грядущее чудо. На пыль в городе уже никто не обращает внимания. По центру города ездят поливальные машины и как-то нехотя разбрызгивают воду. Толку от этого немного. По улицам снуют мамаши с детьми, озабоченные покупкой обуви и одежды на весну. Дефилируют важные дамы, вознамерившиеся ввиду начала теплого сезона обновить гардероб. Мужчины в ожидании винной поры обстригают виноградники перед домами. В другом магазине продавщицы лениво наблюдают за покупателями, спрашивая про настроение и удачно ли сегодня торговый день. Говорят, что посетителей мало, настроение так себе, выборы им по барабану. Мне главное, чтобы Путин сидел в России, а что здесь, мне уже не интересно, огорашивает меня откровением та, что постарше. Несмотря на Лазареву субботу, религиозный праздник, когда нельзя заниматься домашними делами, горожане старательно прибирают свои приусадебные участки. В городской церкви людей также немало. Все готовятся к вербному воскресенью. Заранее освящают вербу или веточки самшитового куста, чтобы завтра поставить их дома. В храме сразу подступают горькие мысли о собственной греховности. Поэтому направляюсь к прицерковной лавке и покупаю искусственно освященную вербу. А матушка Серафима рассказывала мне о празднике. «Вербное воскресенье, — говорила она, — Иисус въезжал на осле в Иерусалим, зная, что Он выполняет свою миссию Спасителя человечества. Он въезжал и плакал, потому что знал не только то, что Его распнут на кресте, но и то, что Его предадут сподвижники. А я слушала и пыталась совместить несовместимое. Завтра, наконец, выберут президента государства. И вербное воскресенье тоже завтра. Только образы кандидатов-спасителей, которые приносят жертву ради народа, ну никак не встраиваются в евангельские сюжеты. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Задачи, которые будут стоять перед третьим президентом Южной Осетии, по своему характеру в корне отличны от тех, что решали в свое время Людвиг Чибиров и Эдуард Кокойте, продолжает Жанна Тарханова.
Первый президент Южной Осетии был избран в 1996 году. Им стал ректор Юго-Осетинского государственного пединститута Людвиг Чибиров. Время поставило перед ним задачу по постконфликтному грузино-осетинскому урегулированию. В том же году в Кремле в присутствии Бориса Ельцина и Эдуарда Шеварнадзе был подписан меморандум о мерах по обеспечению безопасности и укреплению взаимного доверия между сторонами в грузино-осетинском конфликте. Российское руководство всячески способствовало контакта между грузинами и осетинами. В результате в 1999 году при посредничестве ОБСЕ Чибиров и Шеварнадзе подписали совместный документ, который в дальнейшем получил название «Баденского». Документ предусматривал статус расширенной автономии для Южной Осетии в составе Грузии. По мнению Андрея Илларионова, Баденский документ стал политическим приговором для президента Чибирова. Мой собеседник, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой менеджмента экономического факультета Северо-Осетинского госуниверситета Нодар Каберты, напротив, убежден, что с вопросом государственного строительства Людвиг Чибиров справился хорошо, но с экономическими вопросами не справились ни Чибиров, ни пришедший ему на смену Эдуард Кокойте, говорит Нодар Каберты.
У нового президента огромная проблема восстановить экономику Южной Осетии, естественно, параллельно с государственным строительством, и чтобы нас признали как суверенного государства и многие другие государства, не только вот несколько государств, которые до сих пор только остаются в меньшинстве. Так что параллельно государственное строительство и экономическое строительство.
Главное отличие задач, стоявших перед президентами Чибировым и Кокойты, от сегодняшних заключается в том, полагают эксперты, что до 2008 года Цхинвалу приходилось решать комплекс проблем, связанных с конфронтацией с Тбилиси. Необходимо было вооружать армию, поскольку периодически происходили боевые столкновения. Из Южной Осетии население уезжало. Кандидат политических наук, старший научный сотрудник Северо-Остинского института социальных и гуманитарных исследований Инал Санакоев считает, что оборонительные задачи отошли после пятидневной войны на второй план. И перед юго-остинским народом теперь стоят вопросы возвращения к мирной жизни. По его мнению, для этого необходимо укреплять государственные институты, поднимать социально-экономический уровень жизни в стране, обратить внимание на демографические проблемы. Эти задачи требуют от президента менеджерских способностей. Но особенность ситуации заключается в том, что третьему президенту надо быть не только эффективным менеджером, но и искусным дипломатом, говорит Инал Санакоев.
Проблема. Дальнейшее расширение международного признания, или, как говорят политологи, это проблема внешней легитимации республики. И ясно, что чтобы Южная Осетия стала полноправным субъектом международного права, для этого эту международную легитимацию надо расширять через активную внешнюю политику, значит, расширение дипломатической активности, укрепление связей, значит, работать в международных организациях на международном уровне. И эта проблема тоже немаловажная, это одна из составляющих тоже государственного строительства.
В ходе беседы никто из моих респондентов не стал называть конкретных фамилий нынешних кандидатов. Возможно, они хотели подчеркнуть, что неважно, кто из них станет президентом, гораздо важнее, каких политико-экономических ориентиров он будет вынужден придерживаться в своей текущей деятельности. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Наш югостинский корреспондент Зарина Санакоева сегодня вышла на улицы Цхинвали и пообщалась с жителями о том, что они ожидают в первую очередь от нового президента. Продолжает программу рубрика «Голоса».
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Завтра мы изберем нового президента. Да. Как вы думаете, какими должны быть его первые шаги? Что он должен предпринять в первую очередь?
В первую очередь? Ну, состояние нашего города улучшить. Это самое первое, потому что так жить уже невозможно в этой грязи и пыли. Это первое. А потом уже кадровый вопрос, я так считаю. Я хочу, чтобы наше население в первую очередь работало, а потом уже приезжие. Я, конечно, не сомневаюсь, может быть, в их квалификации, но у нас очень много таких людей, которые и специалисты, но не задействованы на сегодняшний день. Вот эти два вопроса.
В первую очередь, на новом месте успокоить людей, на город, чтобы привел в порядок, чтобы люди не гибли от этой пыли. В городе у нас очень много астматиков. Очень на ней мучаются наши детопили. Моя двоюродная сестра тоже астматичка. На вчера тоже она у нее приступ был на шутизовую. В конце концов, изберем достойного президента, чтобы он пока с первого города привел в порядок. А потом людей тоже, конечно, надо успокоить. Мы беспокоимся, я сам отец 4 детей. Я беспокоюсь за будущее своих детей. Они уже у меня взрослые, но все-таки, видя их, как они мучаются, как они вот работы не находят, двое работают, двое не работают, у двоих семьи. Я в конце концов хочу увидеть спокойствие в своем городе, где я родился, где я живу, где я собираюсь умирать.
Пусть поможет тем, у кого жилья нет. Когда их показывают по телевизору, я плачу. Они говорят, что постоянно боятся, что дом обвалится. В таких они условиях живут. Вот им нужно с жильем помочь. А когда люди увидят, что что-то президент делает, то и доверять ему начнут.
Как вы думаете, президент, которого мы изберем завтра, что он должен предпринять в первую очередь, стать президентом?
Кадровый вопрос самое главное. Кадры решают все. Если он кадры подберет нормально, дела пойдут нормально. А если нет... Дальше с коррупцией надо бороться, чтобы новые кадры не стали коррупционерами. Все. Остальное пойдет потом нормально, по-моему. Если он сам будет приличным, честным человеком.
Что он должен сделать? Он должен обязательно подумать о людях, в первую очередь. Вот, потому что жить в таких условиях, как живут сейчас люди, просто невозможно. И в первую очередь нужно поднять вот уровень жизни людей. Ну, а потом все остальное. Потом все остальное. Потому что проблема здесь одна на одну. Но проблемы решаемые, и можно решить. И народ такой, что может решить, и работать умеет, и все. Нужно подтолкнуть, нужно вот вдохнуть в него силы, вот, чтобы он поверил и пошел вперед. И тогда все будет хорошо, все наладится.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Намеченный на апрель визит делегации представителей немецкого фонда «Маршалла» и фонда «Боша» не состоится. Скандал среди немецких и грузинских дипломатов разгорелся вокруг персоны Дитера Бодена, бывшего главы миссии ООН и ОБСЕ в Грузии. Он оказался нерукопожатной для Грузии персоной, уверяет грузинский МИД. Рассказывает Тимур Кигурадзе.
Разъяснение об отмене визита именитых европейцев пришлось давать как грузинскому МИДу, так и администрации президента. В дипломатическом ведомстве подтвердили, да, делегации не будет. Однако последовательность событий, какой она предстала в описании замминистра Нино Каландадзе, привела бы в замешательство самого искушенного любителя казуистики. По ее словам, вовсе не Саакашвили отверг Бодена. Сама делегация решила, что ей нечего делать в Грузии, поскольку в ее составе находился пресловутый дипломат. Впрочем, с другой стороны, Каландадзе дала основание подозревать, что версия, изложенная самим Дитером Боденом, немецким журналистом, дескать, именно Михаил Саакашвили не пожелал с ним встречаться, также имеет право на существование. Она определенно заявила, что с Боденом в высших политических кругах говорить не желают. К немецкому дипломату накопилось слишком много претензий, в основном из-за его активных контактов с де-факто властями Абхазии и заявлений, которые грузинские верха считают опрометчивыми. Сам Боден в разговоре со мной высказал сожаление из-за отмены визита и добавил, что причины такого поведения грузинской стороны ему не вполне понятны.
«Обо мне говорят, но со мной никто не говорит. Если кто-то ко мне... значит, обращается, я готов вообще объяснить и детально входить в какие-то обвинения, которые они обращают ко мне».
Обвинения, впрочем, серьезные. Грузинские политики и аналитики уверяют, Боден делает заявления, идущие вразрез с позицией официального Тбилиси. Часто критикует неэффективность усилий грузинской стороны по сближению с неподконтрольными регионами. Не нравится в грузинской столице и визиты Бодена непосредственно в Сухуми. Нино Каландадзе предъявила дипломату убийственное обвинение. Он, дескать, сравнивает Грузию с нацистской Германией и настаивает на том, чтобы Тбилиси принес покаяние за события начала 90-х. Боден полагает, что его просто неправильно поняли.
«Я сказал, что пора делать жесты примирения. Первый шаг должен быть, чтобы высказаться о своих ошибках. И потом я добавил, мы в Германии знаем это из нашей истории. Я никак не сравнивал Грузию с нацистской Германией. Это просто ни чем не обоснованное такое утверждение».
Как выяснилось, грузинские власти испытывают антипатию к еще одному немецкому политику, депутату Бундестага Виоле фон Крамон. Ей вменяются призывы к налаживанию связей и сотрудничества между ЕС и сепаратистскими грузинскими регионами. Боден озадачен тем, что так внезапно впал в немилость, ведь еще год назад в качестве консультанта фонда Боша он встречался с грузинскими политиками, аналитиками и общественными деятелями. Тогда официально Тбилиси вполне дружелюбно относился как к деятельности фонда, так и к самому дипломату. Его активная позиция по ряду внутренних грузинских проблем не вызывала ни малейшего осуждения. На вопрос, продолжит ли Дитер Боден работу по грузинской линии, однозначного ответа я так и не получил. Дипломат сказал, что не хочет говорить об этом, пока не уляжется скандал, разгоревшийся на пустом месте.
Я очень жалею, что сейчас распространяются такие, как я сказал, необоснованные обвинения против меня. Ну, может быть, будет еще время спокойного разговора, чтобы все, так сказать, чтобы разбираться со всеми этими делами.
Справедливости ради нужно отметить, Бодена не объявили персоной нон-грата в стране. Пресс-секретарь администрации Михаила Саакашвили Марана Манжгаладзе оставила за ним право навещать Грузию и участвовать в любых проектах, но не с высшими лицами страны. Правительству будет сложно сотрудничать с Дитером Боденом, объясняет она. Так что со спокойным разговором Бодену явно придется повременить. Тимур Кегурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Но просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу.
Продолжает программу рубрика «Взгляд ИС». На тему опросов общественного мнения размышляет грузинский политолог Гия Нодия. Текст читает Давид Кокабадзе.
Опросы общественного мнения стали неотъемлемым элементом демократии. Граждане могут чуть ли не ежедневно отслеживать предвыборные шансы основных партий и отношение общества к проблемам их стран. Эксперты обычно не включают доступность такой информации в списки индикаторов, по которым оценивают степень демократии в данной стране. А зря. Опросы, конечно, сами по себе свободы не принесут, но без них у демагогов остается гораздо больше шансов манипулировать общественным мнением. В Грузии с этим очень плохо. Исследования проводятся крайне редко. Если за ними стоят грузинские организации, их сразу обвиняют в пристрастности. На этом фоне опросы двух американских организаций Национального демократического института NDI и Международного республиканского института IRI особенно важны. Они проводятся регулярно, несколько раз в год, уже примерно 10 лет. NDI начал несколько позднее, по одной и той же методологии и повторяя схожие вопросы. Это ценный ресурс для отслеживания того, как меняется общественное мнение. Не менее важно и то, что в этом случае политикам гораздо труднее убедить публику, что кто-то пытается манипулировать ее мнением. Впрочем, оба института несколько странно ведут себя с добытыми данными. Основная часть исследований публикуется и спокойно висит на их интернет-страницах. Но самая, в кавычках, сексуальная часть, рейтинги партий и политиков, не публикуются, а конфиденциально передаются самим партиям. От них они сразу просачиваются в прессу. И если никто, прежде всего сами американцы, этих данных открыто не оспаривает, можно предполагать, что все в норме. Но у политиков, которым результаты не нравятся, остается зацепка. Мало ли что откуда просочилось. За такую практику оба института критикуют, а они не очень убедительно отговариваются тем, что опросы проводятся в рамках программ, направленных на помощь политическим партиям, и поэтому так правильнее. Критика критикой, но до сих пор обходилась без скандалов. Последний, мартовский опрос NDI, все изменил. Результаты оказались действительно неожиданными. В октябрьских парламентских выборах за правящее Объединенное национальное движение, ОНД, собирается проголосовать 47% избирателей, а за его главного соперника, коалицию «Грузинская мечта» во главе с Бединой Иванишвили, всего лишь 11%. Около 40% опрошенных либо еще не определились, либо отказались отвечать. Можно ли этому верить? Мне кажется, вполне. Ранее, в начале ноября прошлого года, опрос IRI показал соотношение между теми же самыми партиями 42 на 18. Тогда оспаривать результаты еще никто не осмелился. Изменения, произошедшие за прошлые месяцы, можно объяснить. Во-первых, появление Иванишвили в политике примерно месяцем раньше до того опроса вызвало эйфорию на оппозиционном фланге, а его имидж в основном определялся его прошлыми филантропическими проектами. Удивляться, что рейтинг все-таки низок, надо было тогда, но с тех пор публика явно стала разочаровываться в Иванишвили. Что касается правящей партии, то в ответ на вызов Иванишвили она фактически перешла в предвыборный режим. Президент Саакашвили проводил встречи по всей стране, а пропагандистская машина ОНД активно очерняла имидж разбогатевшего в России миллиардера. Можно ли предполагать, как делают некоторые сторонники оппозиции, что люди запуганы властью и боятся откровенно отвечать на вопросы интервьюеров? Исключить такое невозможно, хотя доказать тоже. Однако следует отметить, что в этом же опросе 64% не соглашалось с решением властей о лишении Иванишвили гражданства, а 70% считало, что его ходатайство о восстановлении гражданства следует удовлетворить. Так что особенно испуганной эта выборка не выглядит.
Давид Кокабадзе читал текст грузинского политолога Гии Нодиа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами Александр Касаткин. Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21:30, а в Праге 7:30. Как обычно в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
В Южной Осетии сегодня день тишины перед вторым туром на повторных выборах президента самопровозглашенной республики. Претендентами на высший пост являются бывший глава КГБ Южной Осетии Леонид Цибилов и уполномоченный по правам человека Давид Цанакоев. В первом туре они набрали 42,25% голосов избирателей соответственно. Наблюдатели от кандидатов будут присутствовать на каждом из 83 избирательных участков. Сообщается также, что без подписи наблюдателей от обоих кандидатов, опущенных в урну, бюллетень будет считаться недействительным. Центр избирком самопровозглашенной Южной Осетии аккредитовал международных наблюдателей, которые будут работать на втором туре президентских выборов, сообщила Интерфаксу представитель республиканского ЦИК Кристина Влохова. На сегодняшний день аккредитацию прошли 38 международных наблюдателей из Российской Федерации, Абхазии, Нагорно-Карабахской республики, Приднестровской Молдавской республики и Франции, сказала она. Как сообщили в Центр избиркома Южной Осетии, на данный момент никакой информации о нарушениях выборного законодательства в ЦИК не поступало. Силовые структуры самопровозглашенной республики Южная Осетия переведены на усиленный график несения службы до особого распоряжения, сообщили ИАРЕС в правоохранительных органах. Кроме того, с 20 часов 7 апреля будет прекращен пропуск граждан через пункты упрощенного пересечения государственной границы с Республикой Грузия, населенных пунктов Мусабрун, Арцев, Синагур и Карзаман. Пропуск граждан через указанные пункты будет возобновлен после закрытия избирательных участков, сказали в пресс-службе КГБ. Там подчеркнули, что мероприятие проводится в связи с необходимостью обеспечения безопасности во время проведения выборов президента Республики Южная Осетия 8 апреля. Всего в охране общественного правопорядка на время проведения в Республике президентских выборов будут задействованы более 1000 сотрудников органов внутренних дел. В городе Гагра, во дворе здания, где проводятся встречи представителей религиозной организации «Свидетели Иеговы», взорвалась граната, обошлось без пострадавших, но здание получило повреждения. Представитель управленческого центра «Свидетели Иеговы» в России Григорий Мартынов сообщил сегодня Кавказскому узлу, что граната была брошена в окно, но отскочила от сетки и упала наружу. По его словам, в здании в момент взрыва находился дежурный, который позвонил в милицию. Как утверждают абхазские «Свидетели Иеговы», это не первое нападение на их богослужебное здание в Гаграх. Помимо подобных случаев, говорит Мартынов, на местных представителей организации оказывают давление представители правоохранительных органов. В Ингушетии вечером 6 апреля на федеральной автодороге «Кавказ» для проверки документов была остановлена машина «Лексус».
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухумец Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Вчера в Министерстве обороны самопровозглашенной Республики Абхазия подвели итоги за прошедшие 3 месяца. С докладами выступили начальник Генштаба Минобороны и заместитель министра. Они рассказали о проведении различных учебных мероприятий, которые позволяют судить о боеспособности абхазских вооруженных сил. Рассказывает Семен Пегов.
Начальник Генерального штаба Министерства обороны Абхазии генерал-майор Владимир Васильченко, выступавший с основным докладом, сообщил, что все задачи, поставленные руководством ведомства в течение 3 месяцев, были выполнены. Проводился ряд учебных мероприятий для проверки состояния боевой готовности вооруженных сил. В их числе несколько командно-штабных тренировок, а также командно-штабные учения с военно-воздушными силами республики. Прошли сборы с участием гранатометчиков и снайперов. Как отметил начальник Генштаба, задачи, которые были поставлены перед военными, в ходе всех этих мероприятий не были случайными.
Прежде всего, они носят адекватный характер той военной угрозе, которая на сегодняшний день существует со стороны нашего вероятного противника. Это Грузия, которая, как вы видите, из средств массовой информации, а также из других источников, никак не может успокоиться с тем, что Абхазия является суверенным государством, признанным государством, и все постоянно бормочет о том, что они хотят вернуть Абхазию под свою юрисдикцию.
Сказал начальник Генштаба Министерства обороны Абхазии. Генерал-майор Васильченко также подчеркнул, что развернутая грузинской стороной информационная пропаганда, которая зачастую не имеет ничего общего с реальностью и направлена исключительно на дискредитацию деятельности абхазского руководства и вооруженных сил в частности, не остается без внимания со стороны соответствующих структур Министерства обороны.
Наше разведывательное управление совместно с российскими соответствующими структурами отслеживают эту обстановку постоянно. И ни одно какое-либо их действие не останется без нашего внимания.
Заявил Владимир Васильченко. Помимо положительных тенденций, начальник Генерального штаба рассказал о некоторых проблемах, которые по-прежнему есть в вооруженных силах. Например, критически он оценил работу Сухумского высшего общевойскового командного училища в последние месяцы. Однако в целом состояние боевой готовности абхазской армии начальник Генштаба назвал удовлетворительным. Министр обороны Мераб Кишмари отчасти с ним согласился. Сказать, что все плохо, нельзя, но должно быть еще лучше, заявил он. Мераб Кишмари также отметил, нарушение дисциплины в вооруженных силах в сегодняшних условиях вдвойне неприемлемо, учитывая, что не так давно появилась информация, что на территории Грузии, недалеко от границы с Абхазией, формируются незаконные вооруженные группы.
Грузия и другие государства, вот мы имеем информацию, не спят, провоцируют. Есть неадекватные политики на той стороне, которые могут спровоцировать что-то и пойти. А где гарантии, что есть неконтролируемые там группировки, формирования вот, с грузинской? Не рванут, не спросим ни того, ни этого.
Сказал Мераб Кишмаря. В ближайшее время вооруженные силы Абхазии планируют провести еще ряд учебных мероприятий, в том числе учения по отражению агрессии со стороны Грузии непосредственно в полевых условиях. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Грузия разрывает с Россией договор по открытому небу, который позволяет проводить наблюдательные полеты над территориями стран-участниц соглашения. В связи с этим МИД Грузии 6 апреля распространил специальное заявление. Причину прекращения сотрудничества с Россией внешнеполитическое ведомство Грузии назвало использование этого соглашения с северным соседом для легализации независимости Абхазии и Цхинвальского региона, размышляет Александр Подробинок.
Выход Грузии из договора «Открытое небо» в отношении России нельзя назвать неожиданным. После фактической аннексии России территории Абхазии и Южной Осетии пересмотр некоторых двусторонних договоров был неизбежен, а совместное участие в некоторых международных конвенциях стало проблематичным. Договор по открытому небу был заключен 24 марта 1992 года в Хельсинки 27 государствами, участниками совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. В настоящий момент в договоре участвуют 34 государства, включая Россию. Цель договора – содействие открытостью и транспарентности военной деятельности и наблюдение за исполнением договоров в области контроля над вооружениями. Считается, что это способствует большей безопасности и укрепляет доверие между странами-участницами. У идеи открытого неба долгая история. Впервые концепцию открытого неба предложил президент США Дуайт Эйзенхауэр на встрече в 1955 году в Женеве с председателем Совета министров СССР Николаем Булганиным. Эйзенхауэр предложил тогда договориться о наблюдательных полетах на территории СССР и США для предотвращения внезапной атаки и возможной ядерной войны. Советский Союз тогда с возмущением отверг это предложение, а советская пропаганда представила дело так, будто Соединенные Штаты пытаются получить односторонние военные преимущества. Россия участвует в договоре ОБСЕ об открытом небе с 2001 года. Вероятно, договор этот носит в значительной степени символический характер. По крайней мере, для стран, обладающих современными спутниковыми технологиями и способных вести наблюдения из открытого космоса. Для Грузии этот договор может быть более важен, но не настолько, чтобы она смирилась с односторонним нарушением его России. Проблема заключается в том, что самолетам-наблюдателям, инспектирующим другую страну, договор не разрешает приближаться ближе 10 километров к границам стран, не являющихся участницами соглашения об открытом небе. В частности, российская сторона с 2010 года не позволяет грузинским самолетам, инспектирующим российскую территорию, приближаться со своей стороны к границам Абхазии и Южной Осетии. Поскольку, по мнению России и еще шести стран, они являются независимыми и самостоятельными государствами. По мнению Грузии, это ее собственная территория, а границы между ними и Россией – это российско-грузинская граница. МИД Грузии говорит, что Россия использует договор об открытом небе для легализации независимости Абхазии и Южной Осетии. Без сомнения, это так и есть. Практика принуждения к фактическому признанию суверенитета имеет богатый опыт. Однако почти всегда этот опыт носит конфликтный характер. Едва ли у Кремля есть сегодня серьезная надежда такими методами заставить Грузию признать независимость двух сепаратистских территорий. Но не это главное. Перманентный конфликт с Грузией вполне соответствует духу внешней политики России. Нет даже никаких намеков на то, что Кремль откажется от этого курса. Поэтому Россия и Грузия сегодня тесно в открытом небе, и так будет продолжаться до тех пор, пока Москва не откажется от своей политики экспансии, а Тбилиси не признает право на самоопределение одним из естественных прав людей в демократическом государстве. Александр Подрабинник для радио «Эхо Кавказа», Москва.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Лекции в Абхазском университете были приостановлены. Причина – требование студентов провести дезинфекцию здания АГУ. По словам учащихся, 11 человек в вузе заболело туберкулезом. Ректор ответе данные не подтвердил, рассказав лишь о двух случаях подозрения на эту опасную болезнь. Однако, как рассказал ректор АГУ, будет проведена массовая диспансеризация студентов, а также в вузе пройдут лекции с участием медиков Международной организации «Врачи без границ». Рассказывает Марианна Котова.
В среду утром студенты АГУ не стали подниматься в свои аудитории на лекции и семинары. Они собрались у входа в университет, надели на лица ватно-марлевые повязки и начали митинговать. Причина недовольства молодежи – туберкулез, который, как им кажется, охватил вуз и вот-вот грозит обернуться настоящей эпидемией. Слухи о том, что 11 человек заразились страшным заболеванием, быстро облетели молодежь. Студенты, как и полагается самой активной части общества, решили принять немедленно меры по защите своего здоровья, рассказывает Лика Мамацева, студентка первого курса.
Мы бы хотели, чтобы руководство АГУ или другие какие-нибудь санэпидемстанции предприняли какие-нибудь меры. Ну, например, закрыли на какое-то время АГУ на карантин, провели дезинфекцию также, отправили всех студентов АГУ по факультетам на проверку. Это анализ мокроты, рентген легких, потому что это очень тяжелая болезнь. Это не потому, что мы просто здесь стоим, чтобы прогулять лекции. Нас действительно волнует этот вопрос.
Не знали студенты, что меры давно приняты, а количество заболевших ровно на 100% меньше, чем они предположили. По словам ректора Олега Гварами, на экономическом факультете у двух студентов возникли подозрения на туберкулез, которые впоследствии не оправдались. Но нет дыма без огня, и что-то послужило причиной проведения массовой диспансеризации студентов. По 35 человек в день будут отправляться из АГУ в республиканскую больницу, начиная с экономического факультета. Либо, чтобы успокоить студентов этого отделения, либо чтобы остановить распространение заболевания, говорит ректор Олег Угварами.
Уже экономисты проходят. Следующий график будет по факультетно.
Если кто из деканов вам не сообщил, то это их вина.
К началу мая каждый из 1580 учащихся должен пройти медицинское свидетельствование на предмет носительства палочки Коха. Кроме того, в АГУ проведут лекции «Врачи без границ», чтобы объяснить, чего стоит опасаться и какие меры принимать в первую очередь при подозрении болезни у себя или своего друга. Ректор Олег Угварамия уверен, что предмета для паники нет. Если бы была реальная опасность, то вуз давно бы уже закрыли на карантин. Говорит Олег Угварамия.
Если бы эпидемия была, Минздрав Абхазии давным-давно бы это сообщил, и мы бы закрыли университет на какое-то время. Но нету этого, не бойтесь.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире около 2 миллиардов инфицированных туберкулезом. Но в основном это люди из развивающихся стран Азии и Африки. Чтобы не заболеть туберкулезом, в первую очередь необходимо избегать контакта с больными людьми. Но при крепком иммунитете даже тесное общение с носителем заболевания может и не привести к заражению. И напротив, можно с легкостью подхватить туберкулез, если недостаточно питаться, курить и постоянно находиться в стрессовой ситуации. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Многие жители черноморского прибрежного городка Кабулети, расположенного неподалеку от Батуми, могут остаться без жилья. Причина – невыплаченный банковский кредит. Как говорят жители этой туристической зоны, проблемы с выплатой кредитов начались после августовской войны, поэтому они обращаются за помощью к власти, рассказывает Нона Суварян.
На воротах одного из дома улицы Ахмашенебели в Кабулете вывеска «Продается». Это объявление владелец дома Реваз Геденадзе вывесил еще до того, как банк решил продать его собственность, но опоздал. Теперь до 5000 квадратных метров уже бывшей его собственности в руках нового владельца, а Реваз может продать лишь оставшиеся 110 квадратных метров. Реваз Геденадзе, как многие его соседи, в 2007 году взял банковский кредит. 12 тысяч лари ему понадобились для того, чтобы переделать этот дом в гостиницу семейную. Типа. Но в 2008 году, в самый разгар сезона, началась августовская война. Сезон провалился. После 2008 года удачным оказался лишь один сезон – 2010 года. Из-за отсутствия туристов, соответственно, и прибыли, жители Кабулети не могли выплатить кредиты по расписанному графику. Поэтому им приходилось брать в долг на невыгодных условиях. Проценты наслаивались друг на друга, достигая астрономических сумм. В случае с Ревазом сумма кредита с 12 тысяч выросла до 60.
Банк продал до дом, но владелец не приходил. Пришел его адвокат вместе с 8 полицейскими. Я не сопротивлялся.
Вывески на домах с надписью «Продается» на улице Ахмашенебели в Кабулете можно увидеть на каждом третьем доме. По неофициальной информации, из-за проблем с выплатой банковского кредита без домов может остаться 271 семья. 2 апреля угроза выселения нависла и над семьей Руманадзе. Манана Руманадзе и ее трое малолетних детей сегодня ждали представителей банка. Однако сотрудники Банка Грузии позвонили и заявили, что отсрочат их выселение на 2 недели. За этот срок Руманадзе должна покрыть долг, составляющий более 90 тысяч лари, и при этом каждый день в качестве штрафа платить еще по 500 лари. А этих денег у нее, конечно же, нет.
У меня дети 3, 5 и 7 лет. Куда мне идти? У меня был старый дом. Хотела привести его в порядок. Обратилась в банк. Долг-то дали. Но после войны 2008 года я оказалась в тяжелой ситуации.
Именно войну местное население считает главной причиной, по которой черноморский курорт остался без туристов. Как говорит председатель общества «Наш Кабулети» Тамас Кукиберидзе, это должны были учесть банки.
В договоре об ипотеке в последнем пункте ясно написано «форс-мажор», а это означает экологическую катастрофу и войну. Война была, и она нанесла ущерб населению, но банки все равно заставляли население платить долг. долг. В ином случае грозили штрафами, санкциями. Поэтому многие, как и я, обратились к местным депутатам центральной власти. Но власть молчала.
Единственная помощь, которую власть оказала кобулецам, включила их в программу «Дешевый кредит». Тем не менее, взятая местным населением небольшая сумма не помогла им. Но на вопрос «Эхо Кавказа», есть ли у власти идеи, как можно помочь кобулецам, камгебели кобулецкого муниципалитета Гелац Хомелидзе ответил.
Что мы можем сделать, все основывается на договоре между двумя субъектами.
Он также отметил, что местная власть хотела бы помочь населению, и над этим работают разные ведомства. А член партии «Христиан» демократов Тамар Бакуридзе из сложившейся ситуации видит только один выход.
Нами уже сделаны необходимые расчеты. Решение этой проблемы обойдется властям около 3 миллионов лари. Вместо того, чтобы ставить перед домом юстиции арку стоимостью 8 миллионов лари, было бы лучше защитить интересы граждан и для поддержки туристического бизнеса Кобулети выплатить банкам 3 миллиона лари.
С этим не согласен эксперт по вопросам экономики Давид Нормания.
Если власть поможет этим людям получить отсрочку выплаты долгов, это будет правильнее, нежели перечислять деньги банкам из бюджета.
В свою очередь, население ждет помощи от президента. Уже собрано до 3000 подписей. Но на суверен Эхо Кавказа Тбилиси.
Наш абхазский корреспондент Анаит Гагарян побеседовала с жителями Сухуми о том, изменилась ли ситуация с коррупцией в результате работы Александра Анквап.
Президент Александр Анквап обещал бороться с коррупцией. Как вы считаете, что-то изменилось в этом направлении? Стало ли меньше коррупции в стране?
Мне кажется, это неистребимо пока что.
Не только у нас, но и вообще во всем мире. Неистребимо.
А почему, как вы думаете?
Видимо, человеческая такая сущность сейчас. Деньги идут, хочется себе их побольше. Не знают, сколько нужно для хорошей жизни людям денег. Поэтому они, мне кажется, сейчас бороться надо сознание менять человеческое. Прежде всего, отношения, больше патриотизма. Может быть, и появится тогда что-то такое, что надо беречь деньги государственные и относиться к работе с должным вниманием и серьезностью, а не, честно сказать, вот подобное набивать карманы. Ну, я, конечно, не могу сказать, что я это знаю или уверен, но это видно просто. Светлана Викторовна.
Ничего не изменилось. Я думаю, что наоборот добавилось коррупции. С таким разгоном идет, что и не догонят.
А почему у вас такое мнение?
Я вижу то, что творится, вижу. Сейчас озвучивать не буду именно конкретно, но я-то вижу, я так думаю.
Но вы озвучите, чтобы была конкретика, а не голословно. Нет.
Просто это мое мнение. Я думаю, что насчет коррупции ничего нам не светит в ближайшее время. Как было, так и останется. Чингиз зовут, 45 лет.
Так он же недавно работает. Как может все измениться? Все время нужно.
То есть вы считаете, что со временем будут какие-то изменения?
Ну, естественно. Надеемся, что все будет к лучшему. Галина, я 70 лет.
Я считаю, что никакие изменения не произойдут. Во всяком случае, в позитивную сторону.
Чиновники как брали взятки, так и продолжают?
Так и берут, да. А что, они до этого не брали или только сейчас начали?
То есть, на ваш взгляд, ничего не изменилось?
На мой взгляд, нет, не изменилось ничего. Гурамин вообще, 46 лет.
По-моему, как наши чиновники строили дома, хоромы повсюду, так и продолжают свое строительство. Вряд ли. Я, если честно, не доверяю нашим чиновникам. Мне кажется, все запускают руку в нашу государственную казну. Во всяком случае, сейчас были депутатские выборы. Если честно, я почти никому не верю.
Президент не раз говорил о том, что начнет борьбу с коррупцией. Как вы считаете, что-то изменилось в этом направлении? Вы сами лично ощущаете на себе, стало ли меньше коррупционеров?
Во-первых, по отношению к нему очень верим. Надеюсь, он не подведет нас. А там двоякий подход в этом плане. Если хочешь, чтобы дело сделалось, надо найти серединку. А если не хочешь, то крайних всегда есть.
Пока ничего. Мне кажется, еще даже хуже стало. Света, 45.
Я вообще не согласен с такой системой управления, как оно никогда и счастью не приведется к благополучию. Бога забыли, стыд забыли, совесть забыли, а этими рамками не удерут человека. Революция в голове надо, в сердцах надо. Потом уже будет что-то хорошо. А законами, режимами ничем не поможешь. Вон, дети гибнут, почему 6 человек разбились, да? Как остановить? Я вот смотрел на молодых, да? Уже слов не находишь, какие сказать. Эти слова пользу не приносят. Если не переменить что-то в сердцах, не знаю.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
На первый взгляд, поведение тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов стал заборником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. В Грузии, как и на всем Кавказе, испокон веков особое отношение к лошадям. В грузинском обществе иметь дорогого коня, быть хорошим наездником – это и по сей день своего рода демонстрация благополучия и бережного отношения к традициям. Наш корреспондент Мзея Парисишвили выяснила, что собственную лошадь можно содержать и в Тбилиси.
Где расположен новый ипподром в Тбилиси, известно немногим. Ничего удивительного в этом нет. У большинства горожан одна забота – как бы трудную жизнь оседлать. В таких условиях о живой лошади мечтать не приходится. Наверное, именно поэтому конный клуб расположен в благонравном месте, вдалеке от любопытных глаз. Это пригород Тбилиси, у озера Лиси. Автобусы туда ходят с большими интервалами. Особняки новориши, украшающие собой местность вдоль дороги, и дорогие автомобили, чьи мощные моторы измеряются сотнями лошадей, лошадиных сил, наводят на мысль, что обладатели всей этой роскоши и не заметят, если в их хозяйстве появится лошадь. Так и оказалось. Один из менеджеров ипподрома, Дима Четрикашвили, говорит, что в конюшне 50 голов, из них 30 принадлежат частным владельцам. Месячные расходы на питомца составляют около $400 США.
Приводишь лошадь, платишь деньги и обслуживает все ипподром. Кормит, ухаживает, там еще ковка заходит, и ветеринар заходит, и все.
Сервис получается необременительным, если учесть, что хорошая породистая лошадь стоит дороже шикарного автомобиля. Чтобы любимцы не скучали и оставались в форме, владельцы, чьи имена не разглашаются, нанимают и специального смотрителя-тренеров. Главным образом они бывшие спортсмены. Среди них и Юнона Кожина, многократная чемпионка Грузии по выездке, была в резерве в сборной СССР.
Ну, сейчас это в далеком прошлом, заинтересовалась уже не та, финансирование не то, государство вообще никакого. Знаете, мне не нравится, когда мы знамена вперед выбрасываем, впереди дело, а дело стоит на месте, к сожалению. Ну, в принципе, в данный момент я уже и не жалею об этом, когда почувствовала глоток свободы. Правда, вот сейчас я понимаю, быть голодным, но быть свободным, что-то в этом есть.
Юнона рассказывает, как она прошла путь от профессиональной спортсменки до персонального тренера лошадей.
Я в силу обстоятельств и в полиции поработала. Потом полицию у нас с такой помпой открыли конный эскадрон, мы дежурили по паркам. Потом с такой же помпой в один день нас аннулировали. Представьте себе, я осталась без работы. В моем возрасте 56 лет мне. Иди найди работу. Ну, а тут вот частное лицо дало мне работу. Две лошади, я у него работаю, он доволен, и я как бы при работе.
Несмотря на то, что у Юноны было крайне мало времени, она все же решила показать мне своих питомцев.
Конь один огромный, Эбонит его кличка, но я его Буклом назвала. Буклом, потому что он огромный, вы сейчас в ужас придете.
Пообещала Юнона, и у меня впрямь стали подгибаться колени. Животных я боюсь, особенно больших. Но в результате я просто в очередной раз убедилась, что лошадь – существо, исполненное высшего благородства.
Он тракен, это немецкая верховая кавалерийская порода. Не-не, он очень добрый.
Поспешила успокоить меня Юнона, когда Баклом потянулся мордой к микрофону. Юнона начала знакомить меня с кузнецом Гучей, который ни на секунду, не прекращая работать, рассказывает.
Когда был спортсменом и сидел на коне, у нас не было кузнеца, и пришлось самому научиться. Здесь потом специалистов из-за рубежа привезли. У них тоже подучился, и вот так и остался.
Из-за рубежа выписывают и подковы, и седла, каждая из которых стоит 3000 евро, и другую амуницию. Конный спорт дорог, без финансирования не обойтись. Если он все еще не окончательно протянул ноги в Грузии, так это благодаря тому, что у богатых людей сохранился интерес к лошадям. Конный клуб занимается и прокатом. Час верховой езды $40, месячный абонемент 150, но все равно непрофессионализм дает о себе знать. Место для ипподрома выбрано не слишком удачно, говорит Юнона.
Внешне симпатично, все хорошо, но территориально Грунт здесь тяжелый очень. Внизу, на мой взгляд, все-таки на нижнем ипподроме было как-то удобнее. Здесь, знаете, ветра очень. И они очень мешают, потому что кроме как в закрытом манеже нигде не поработаешь.
Прежний ипподром в престижном районе в центре Тбилиси был продан в 2000 году. Теперь там строят элитные дома. Кто стал его собственником? По какой причине было уничтожено чуть ли не историческое достояние Тбилиси с островком леса? Об этом здесь молчок. Почему?
Меньше знаешь, спокойнее спишь. Есть такое выражение, говорит, любителей животных можно определить по лютой ненависти к людям.
Это Юнона так объяснила мне, почему предпочитает разговором себе подобным, общение с лошадьми. Любовь к конному спорту заставила стать постоянным посетителем нового ипподрома и архитектора Гочу Курдадзе. Свободный график работы ему позволяет проводить много времени со своим любимцем, полукровкой Маузером.
Маузер хороший мальчик, ему 12 лет. Он хорошо ходит, делает рис, голуб. Есть вот такая голубая мечта, иметь, наверное, 2-3 лошадей и заниматься только им. Вот как в конюшню заходишь и начинаешь, да, вот заниматься этими животными, вот тогда вот ты как-то вот странно заболеваешь этим телом, и потом это становится вот вообще смыслом твоей жизни.
Как бы поняв, какие хорошие и красивые слова сказал Гоча, Маузер поощрительно заржал. Человек и лошадь отправились в поле. У входа в это время грустно переминались с ноги на ногу две молодые пары. Приехали покататься на лошадях, но не вышло, денег не хватило. Зато с обратным билетом на автобус проблем не будет. Значит, придется ограничиться сегодня катанием в брюхе железного коня. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Выслушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать или прочитать материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.